Дорогие братья и сестры, сегодня мы будем рассуждать о нашей жизни, о нашем хождении перед Богом, о наших плодах. Я думаю, самое главное, что у нас должно быть с вами, братья и сестры, когда придет Христос, это любовь, единство, взаимопонимание, радость Господи, мир с Богом. Если этого нету, то все наши плоды, они, в общем-то, ничего не стоят. Я сегодня как раз хочу говорить на эту тему и прочитаю послание филиппийцам, 4 глава, с 1 по 9 стихи. Итак, послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, с 1 по 9 стихи. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляюсь Нетихию, мысли тоже, Господи, и прошу Тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда, Господи, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель, похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание к филиппийцам – это тюремное. Послание апостола Павла, лишенного свободы. Он заключен был в узы за веру и Христово благовестие. И апостол Павел показывает образец истинной христианской радости. Братья и сестры, когда мы читаем послание апостола Павла к филиппийцам, действительно мы видим вот сердце апостола Павла, мы видим его радость, мы видим то состояние его, истинное состояние такого ликования, которое абсолютно не зависит от обстоятельств. Конечно, если кто-нибудь из нас был заключен в узы за веру или в какие-то стесненные обстоятельства был поставлен, или в трудности, я не думаю, что наше духовное состояние сегодня позволяло бы и так радоваться и ликовать, как будто мы, апостол Павел пишет послание не из тюрьмы, а из рая. И все его, это послание наполнено именно такой христианской радостью. И он показывает каждому христианину и нам из вас, что наше, в общем-то, душевное состояние не должно зависеть от обстоятельств. Единственное обстоятельство, которое кардинально влияет на наше душевное состояние, это наши отношения с Богом. Только любящий Бога и уповающий на Него, только постигший истинные ценности жизни в Господе, мог сказать так, как апостол Павел: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Рассматриваемый нами текст Священного Писания затрагивает очень важную тему – тему единства и Божьего мира в Церкви, которые ведут к истинной радости. Именно об этом здесь сказано. Церковь Филиппа была очень здоровой церковью. Это не было церковью Коринфии, где она была раздираема противоречиями, где были группировки различные, где одни имели дары и хвалились над другими, что они не имеют, а другие не имели, как бы были ущемлены. Церковь Филиппа была очень здоровой церковью, жертвенной церковью, и она стояла на основах истины Божьего Слова. И поэтому апостол Павел мог сказать христианам этой церкви: «Стойте так в Господе, возлюбленные». Он учит христианскому опыту эту церковь и обращает внимание на одну, казалось бы, несущественную деталь. Он говорит: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». Что так встревожило апостола, что он обращает внимание на двух женщин, которые нигде больше не вспоминаются в Писании и которые не играли ключевой роли в развитии церквей. Еводия – это женское имя, означающее «благоухающее». И Синтихия – женское имя, означающее «удачливое». Смотрите, какие красивые имена были: «благоухающее», «удачливое». Они были известны в церкви Филиппах, но они несли разногласия, нарушали мир и тем самым терзали церковь. Эти разногласия, как вы думаете, я думаю, что они были достаточно серьезны. Почему мы можем сказать, что они были достаточно серьезны? Потому что о них узнал апостол Павел, даже находясь за сотни километров в Риме в тюрьме. Где были Филиппы, где был Рим? Это было огромное расстояние, и обе эти женщины были активны в труде. Они помогали апостолу Павлу в его труде, они помогали ему в благовестии. Апостол Павел просит помощи им, как подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и прочими сотрудниками моими. То есть это были, в общем-то, сестры, которые трудились, и трудились достаточно активно. И вот апостол увидел в этих разногласиях и отсутствии единомыслия огромную опасность для церкви. Если он, который находился в тюрьме и ожидает приговора, и неизвестно еще, чем закончится его жизнь, может, ему вынесут смертный приговор, он пишет об этом в своем послании, которое могло бы быть для него и последним. И казалось бы, что могут сделать эти женщины в церкви? Как они могут своими разномыслиями повлиять на всю церковь, на всех братьев, как они могут изменить атмосферу в церкви? Оказывается, могут. Могут, если сам апостол предупреждает об этом. И не только предупреждает, но и умоляет. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить также о Господе. Мы не знаем сути этих разногласий. Это, в общем-то, не так важно. Вероятно, они превысили свои полномочия, действовали своими силами по плоти, мыслили не так, как все, и поступали не так, как вся церковь. И это нарушало Божий мир и несло разделение. Разделение, разномыслие, разногласия, споры, зависть, распри, осуждение. Братья и сестры, все это коварное оружие в руках лукавого для разрушения церкви. Мое самое большое впечатление от поездки в Америку и самая большая грусть – это то, что церкви, раздираемые противоречиями. Просто раздираемые противоречиями, и те люди, которые искренне трудятся там, им очень тяжело. Потому что в какую бы церковь ни приехал, в мигрантскую церковь, это церкви, которые имеют массу проблем, потому что есть масса плотских людей, которые хотят установить какие-то свои порядки, такие, которые они, может быть, привезли, скорее всего, отсюда. И там эти, так сказать, эти качества характера еще больше проявились, и каждый хочет установить так, как было или в Самаре, или в Алма-Ате, или на Урале, или еще где-то, но не так, как должно по Писанию. И это вот это коварное оружие, которое лукаво использует, манипулируя недостатками характера в людей, склонных либо к осуждению, либо к зависти, либо к каким-то словопрениям, оно приносит очень худые плоды. И я думаю, что на сегодняшний день очень важно и для нашей церкви, и для всех церквей, в этот период очень важно, чтобы прежде всего было единство. Когда есть какие-то распри, разногласия, тогда церковь не живет Божьим. А живет этой отравленной атмосферой, не растет духовно, а падает. Разрушение в церкви может принести человек или группа людей, которые имеют влияние на плотских или неутвержденных людей. христиан и заставляют их мыслить так же, как и они, иметь такие же оценки и ценности, как и они, считая, что только их ценности, их оценки являются истиной в последней инстанции. И это было бы не так страшно, если бы в церкви всегда были люди, способные не включаться в этот процесс, что ли, как его назвать, вот в эту ситуацию, да, и не соугубляли бы, если бы не включались, если бы остановили, если бы в церкви были люди, которые не брались бы на себя не свое дело и не усугубляли ситуацию, это все было бы нормально, просто проходило бы. Но как часто так бывает, что некоторые члены церкви хотят установить свою правду, свое понимание справедливости и свой суд, не имея при этом ни любви, ни прощения, а только выставляя незримо вперед свое ущемленное самолюбие. При этом они претендуют на роль сильных и духовных людей, но сами соблазняются от любого греха, готовы бежать от первых трудностей. Они бросают свою церковь и ищут другую, ищут третью до тех пор, пока не найдут идеальную церковь, ищут хорошие условия для себя вместо того, чтобы поступать по Слову Божьему, носить бремена друг друга, пойти и поговорить с братом или сестрой, утешить, помочь, проявить любовь и терпение. Мы никогда не возрастем духовно, если не будем бежать от проблем, а не решать проблемы. Никогда мы не достигнем духовных плодов, если будем искать своего, а не Божьего. Никогда мы не сможем превзойти праведности фарисеев, если будем требовать суда вместо милости и проявлять любовь только тем, которые любят нас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, говорит Христос. Один такой человек искал идеальную церковь, и потому нигде не был членом церкви, потому что всюду видел недостатки. И в этой притче, которую я вам рассказываю, мудрый служитель сказал ему: апостол Петр имел недостатки, апостол Павел имел недостатки, многие герои веры были несовершенными. Иди в церковь и изменяй себя. Ты не найдешь идеальной церкви. Но если найдешь, то не вступай в нее, потому что после того, как ты вступишь, она сразу станет несовершенной. Мы должны взирать на совершенство Бога, иметь силы не спотыкаться, идя рядом с несовершенными людьми, нашими братьями и сестрами, которым, собственно говоря, являемся мы с вами. И для возрастания в совершенстве и существует Церковь Божия. Мы сюда приходим не для того, чтобы любоваться святостью, мы сюда приходим для того, чтобы лечиться, исправляться, и то, чтобы изменять себя с Божьей помощью. Здесь нас нашел Господь, и здесь поставил, чтобы мы научились любить. Особенно опасны для церкви те разногласия, которые вносят люди, пытающиеся во что бы то ни стало установить свою правду, и которые берут на себя роль спасителей, будучи сами едва спасенными и шатающимися в вере. Я заметил, что всегда наиболее слабые духовно люди, которые, в общем-то, имеют или вообще не имеют плодов, всегда берут на себя роль спасителей. Им всегда хочется спасать кого-то. Им хочется спасать, берут не свою роль. И все эти опасности для церкви очень большие. И к таким опасностям сначала приводит отсутствие единомыслия. Единомыслие в таких важных вопросах. И поэтому апостол Павел неоднократно в этом послании обращается к филиппийцам, призывая к единомыслию. Смотрите, как он пишет. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомышленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию, почитайте один другого высшим себя. Не себе только каждый заботьте, но каждый и о других. Мы видим, что не суждениями, не судами, не длинными языками, а любовью, милосердием, сострадательностью достигается единство. Если христианин действительно заботится и переживает за свою церковь, если он действительно имеет любовь и поступает по духу, то результатом его поисков и плодов, его стараний, никогда не будет разделения. Тот, кто любит, тот не покидает свою семью. Представьте себе, человек, который любит, оставляет свою семью. Я люблю жену, я люблю детей, но я оставляю семью. И каждый скажет, что, вероятно, эта любовь какая-то неправильная. Писание не случайно предупреждает: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазна». Читаем послание к римлянам. А к филиппийцам апостол Павел пишет более жестко: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. То есть он подчеркивает, что очень важно беречь обманщиков и закона. Казалось бы, ну что такое, что беречь обрезание? Ну обрезались и обрезались, пусть живут в церкви. Здесь важен принцип. Принцип такой: вот люди установили какой-то закон, должно быть так. А если не так, то все тогда, тогда это катастрофа. Апостол Павел говорит: берегитесь обрезания, берегитесь такого закона. Почему? Да потому что благодать, она шире и глубже. Благодать предполагает разрешение вопроса с помощью любви, разрешение вопроса с помощью сострадания, то, что они носили бремена друг друга и так далее. То есть труд. Апостол Павел знает, как были сбиты с истинного пути христиане из Галатии. Хорошая церковь была. А как они были сбиты с ложного пути? Потому что ложные, льстивые учителя и доброжелатели толкнули в закон. Они толкнули в закон и сказали: о, галаты, очень хорошо, что вы имеете благодать, но этого мало. Нужно еще и обрезание, нужно еще исполнять ветхозаветный закон, нужно вот это. И они отступили от благодати. И знаете, какой результат мы читаем в Галатам 5 глава 15 стих? Как только они отступили и дополнительно к этому взяли еще закон, съедаете и угрызаете друг друга, апостол Павел говорит. Вы отпали от благодати, вы съедаете и угрызаете друг друга. Страшная картина. Когда церковь отступает от истины, когда наступает разделение, когда наступают группировки, конец известен. Съедаете и угрызаете друг друга. Он знает, к чему привели разногласия в Коринфской церкви, где христиане разделились на каких? На Павловых, на Аполлосовых, Каифинах и Христовых. И вели себя как плотские, а не духовные. Люди, разделяющие церкви, никогда не были духовными. Они были или плотскими, или невозрожденными христианами, которые ищут своего, а не Божьего. Почти всегда эти люди никогда не отвечали, не имели ответственности, никогда не руководили даже одним человеком успешно. Может, даже и собой не руководили успешно, но берутся давать советы, как руководить церковью, как управлять, как делать, как устанавливать. А таких апостол Петр сказал: обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Они невольно стали орудием в руках лукавого и причинили ущерб делу Божьему. Побежит ли человек из семьи, которую любит, только потому, что там есть проблемы? Сила церкви в единстве, а сила единства в любви. В любви, с помощью которой можно разрешить все проблемы. Наш Господь Иисус Христос в первосвященнической молитве просит самое главное и важное Отца Небесного: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Иисус Христос просит за всех, кто уверует по Слову Ему. И смотрите, какую основную просьбу Он возлагает к Отцу Небесному. Даже не о любви, о единстве. Потому что в единстве сила. И сегодня какую претензию ставит мир? Разберитесь между собой, а потом будете нас призывать. Почему у вас это, почему у вас это, почему у вас это? Если человек приходит в церковь и видит, что здесь все то же самое, как и в мире, и нет любви, то как он может прийти в эту церковь? Или в другую церковь? Как он может прийти? Разделяют не ситуации, братья и сестры, и не разные проблемы. Живая церковь, которая живет, трудится для Бога, всегда будет иметь проблемы. Никогда в жизни не будет такой ситуации, что мы живем и ни одной проблемы. Что мы живем, и мир нас будет любить, не будет гнать, не будет что-то говорить, не будет клеветать. Так не бывает. Так не бывает, потому что Слово Божие говорит нам об этом. Слово Божие говорит о том, что если мир вас не любит, значит, вы знаете, что меня прежде всего не возненавидел. Господь говорит так. Однажды к одному миссионеру в одном племени пришла женщина и увидела себя в зеркале, посмотрела, говорит: что это за уродина? Она никогда не видела зеркало, и миссионер объяснил ей, что это зеркало, что оно так отражает и так далее. И она тогда пошла, взяла много денег и говорит: продай мне это. Он говорит, зачем тебе? Ну, продай. Но он все-таки отдал ее просто так. Она берет это зеркало и здесь же разбивает его в дребезги. И чего ты это сделала, чтобы никто не видел, какая я? Вот часто мы так, братья и сестры, поступаем, и вместо того, чтобы изменять себя, мы разбиваем зеркало. Мы разбиваем наше отражение. А Бог видит нас, Бог видит наши сердца. И Бог знает, действительно, как нам измениться. Итак, разделяют не ситуации. И разделяют не разные проблемы. А разделяют лукавый через недостаток любви. Любовь – это единственное, которое способно покрыть, понести боль и раны других. Бойтесь, братья и сестры, оказаться на стороне разделяющих. Очень важно хранить свою церковь, хранить единство, хранить тем самым свой духовный мир и покой. Никогда не спешите встать на сторону осуждающих и искателей правды, потому что истинно любящие дети таким путем правды не ищут. Да и правда их урезанная и пустая, потому что она без любви. Если не поддерживать таких людей, если твердо сказать им «нет», то все попытки лукавого будут разрушены. Разногласия смертельно опасны для церкви. Вот почему, видя опасность разномыслий, великий апостол Павел умоляет простых, и, может быть, сказать, таких по влиянию маленьких сестер быть в единстве церкви, и он пишет, мыслить тоже о Господе, поступать по духу, а не по плоти. Невозможно во всем придерживаться одного мнения относительно, скажем, каких-то дел повседневной жизни, может быть, каких-то второстепенных вопросов, но когда речь касается церкви и Божьего, когда речь идет о людских душах, то мы должны отказаться от мелких обид и разногласий, чтобы Господь был возвеличен. Только в духе единства любви между собой и в мире с Богом может быть истинная радость Господи, которая не зависит ни от каких обстоятельств и трудностей. Для таких христиан звучит призыв апостола «Радуйтесь всегда, Господи, еще говорю, радуйтесь». Такую радость можно получить, если поступать по духу, а не по плоти. Что значит поступать по духу? Поступать по духу – это значит надеяться на Бога, а не на человека. Это поступать по Божьему Слову, а не по своим тщеславным желаниям или по любопрению, чтобы доказать свою правоту. Это решать вопросы с Богом в духе, в молитвах и постах, общениях, а не человеческими усилиями и мерами. Это значит утвердить господство любви и прощения, а не господство ярлыков, суда и отчуждения. Апостол Павел открывает духовный секрет Божьего мира. Смотрите, какой он духовный секрет Божьего мира открывает. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Кротость одерживает победы. Кротостью можно очень много чего сделать. Любовью тем более. Послание Иакова мы читаем, 3 глава, с 13 по 17 стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в сердце вашем имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Апостол Иаков пишет, что значит мудрость и как ее достигать. Апостол Павел пишет коринфянам, которые не мирились между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Если ты действительно мудрый, если ты действительно имеешь какие-то проблемы, и что-то или кто-то тебя задевает, то кротость... И даже оставаться обиженным в такой ситуации гораздо лучше, чем посредством какой-то бесплодной борьбы, разделений, создания группировок, делить и рвать церковь. Мира нет там, где нет обуздания амбиций и тщеславия, где есть стремление доказать свое, а не созидать Божье. Не надо поддаваться на это искушение. Братья и сестры, для того, чтобы в церкви был мир, надо, чтобы каждый делал свое дело. Представьте себе, что в больницу привезли человека, которому надо делать операцию. И сразу в эту операцию включаются санитарки и начинают говорить, мы сейчас будем резать. Мы будем оперировать, да? Кто бы согласился? Но почему-то в духовных вопросах все берутся решать эти проблемы сразу. Все которых Бог не ставил на это. Не нужно делать не свое. Не нужно ввязываться не в свое, и тогда будет мироустройство. Есть люди, которые на это поставлены. Для обладания Божьим миром надо поступать по духу, обращаться в молитвах к Господу, молитвы и прошения с благодарением, открывать свои желания пред Богом. И если эти желания идут от чистого сердца и с мыслями прославить Бога, то Господь лучше нас знает, как разрешить все проблемы. И здесь апостол Павел пишет: «Господь близко». Господь всегда близко. Он напоминает нам через слово: «Иси я с вами во все дни до скончания века». Господь рядом, мы порой ведем себя, как будто Он не воскрес, не ходатайствует за нас, оставил нас одни. Господь все время с нами. И в дни свадьбы, и в дни похорон, в дни радости, и в дни печали, в дни, когда хорошо, все и все едины, и когда нет единства, и его надо достигать с Божьей помощью, Он не изменяется, остается верным, даже если мы не верны. Господь желает, чтобы мы были в Его прекрасной и совершенной зависимости, а не надеялись только на свои силы. Он желает, чтобы мы научились переносить искушения, быть победителями во всех испытаниях, потому что впереди нас ждут еще большие опасности. Братья и сестры, нам еще много-много предстоит преодолеть и испытаний, и искушений, и всего, потому что время, в которое мы живем, это время предпришественное. И если мы от каждого искушения и испытания будем падать и бежать, или разделяться, или угрызать друг друга, мы никогда не приготовимся ко второму пришествию Христа. Нам надо научиться решать проблемы в духе любви, не убегать от проблем с ненавистью. Как быть в такой зависимости и в единстве с Господом? Как правильно строить взаимоотношения с братьями и сестрами, чтобы иметь Божий мир, чтобы иметь радость Господи, чтобы приближаться к Нему, чтобы не поддаваться на греховные порывы плоти? «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти», дает ясный совет апостол Павел. Для того, чтобы церковь была побеждающей, она должна быть братолюбивой и поступать по духу, а не по плоти. Есть огромная разница в поступках членов церкви по духу и по плоти. И применительно к нашей теме эту разницу можно описать в следующих противопоставлениях. Каждый пусть проверит свое сердце, как он поступает, по духу или по плоти, в тех или иных ситуациях. По духу борется с грехом, постом, молитвою, общением любви, оказанием помощи, долготерпением, упованием на Господа, а по плоти борется с человеком посредством осуждения, отчуждения, требования суда без милости, избиением словами, мыслями, подозрением. По духу обращаются к Господу и действуют по Божьему слову, а по плоти обращаются к человеку, который мыслит так же, как и ты, по-плотски, или имеет те же обиды, что и ты, желая изменить других и обстоятельства, но только не себя. По духу в заблудшем или немощном человеке ищут доброе и стремятся помочь от чистого сердца, искренне и открыто, а по плоти видят только худое и стараются лицемерно и без любви в сердце провести дежурный разговор, чтобы отметить о том, что он все-таки был. По духу слушают и доверяют поставленным на служение служителям, а по плоти слушают тех, которые щекочут слух и дают пищу для осуждения. По духу не выносят ссор из избы, а по плоти сплетни распространяются со скоростью света, идет поиск защиты для тех, кто никто никогда не трогал. Братья и сестры, смотрите, апостол Павел находится в Риме. Где эти Филиппы? А он уже знает, баптистская почта работает. Со скоростью света, да? Он знает тут все, противоречия. И он видел в этом опасность. А кто почтальоны? Плотские люди-почтальоны, понимаете? А, как правило, это плотские люди, которые с мгновением разносят, потому что любопытство часто, оно бывает, подчеркивает характер просто человека. По духу ищут разрешение проблемы, по плоти ищут виновного. По духу смотрит свое сердце, по плоти в чужое. По духу останавливаются всякие нечистые разговоры, а по плоти распространяются разговоры. По духу проявляется господство любви, терпимости, открытости, прощения, милости. А по плоти проявляется зло, раздражение, гнев, непрощение, нетерпимость, осуждение и так далее. По духу целью является созидание и поиск Божьего. А по плоти целью является поиск своего, удовлетворение своих тщеславных амбиций, даже за счет разрушения, разделения, разномыслия. Каждый стоит пред своим Богом, каждый должен проверить себя, как себя ведет. Если на вопрос, что у вас творится в церкви, которую мы сейчас в последнее время часто слышим, вы не остановите человека, который осуждает, и не скажете, если ты переживаешь за нашу церковь, переходи к нам и созидай. Почему-то обязательно ищут люди те, которые совершенно не волнуют, в общем-то, состояние церкви. Просто хотят, чтобы услышать и пощекотать свой слух. Да, у нас плохо. Да, вы знаете, а вы слышали. Если люди поддерживают его своим любопытством и потом скажут с чувством утвердительного знания другим в своей церкви, которым в голову, может быть, не приходили мысли, а вы знаете, что у нас творится в церкви, то такие люди гораздо ниже даже плотского человека. Как много у нас неудержимого зла от языка. И как мало еще любви. Но без любви всякие верующие лишь медь звенящая. Самое страшное люди – это лицемерные люди. Лицемерие и законничество – это нож в сердце единству. Такие люди могут быть очень приветливы, но сердце их нечисто. Ярким примером библейским является Авессалом, который своим тщеславием, лицемерием и коварством ввел в войну весь Израиль и очень плохо закончил свою жизнь. Мы читаем о его коварных поступках во второй книге Царств, 15 глава, с 1 по 6 стихи. После сего Авессалом завел у себя колесницы, лошадей и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израиля раб твой», тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. Вот описание. Такое коварство, нечистота и лицемерие, они закончились трагически для Авессалома. Но сколько при этом пострадало обольщенных людей, которые пошли за ним. Многие разделения в церквях сегодня из-за амбиций людей, которым думается, что они сделают лучше, хотя плоды их личной жизни об этом не говорят. Братья и сестры, еще раз хочу сказать, в жизни нам предстоит много испытаний. Давайте будем достойно, с любовью, терпением и с доверием друг другу переносить их, не бросаясь из крайности в крайность. И очень важно защищать свою церковь от всяких нападок и клеветы, от атак лукавого, потому что это действие не людей, это действие немощных, это действие лукавого через немощных. Все может истинная любовь, если она живет и возрастает в сердце. Чтобы иметь единство и Божий мир в сердцах, надо иметь чистое сердце и чистые мысли. И стоять в истине Божьего Слова и мыслить честно и справедливо. Только в истине Божьего Слова, в честности, непредвзятости и чистоте сердца можно созидать и не разрушать. Апостол Павел призывает, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Любовь и чистота сердца ведут к единству и радости, а борьба по плоти и худые мысли ведут к борьбе с человеком и разрушают мир в сердце. Апостол Павел пишет послание к Титу. «Не внимай иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Для того, чтобы иметь единомыслие и мир в сердце, радость во всех обстоятельствах, нам нужно научиться смотреть на человека правильно и уметь в нем видеть доброе, а на недостатки закрывать глаза.
Избавь, о Боже, мысли и сердце от сомнения, не дай на ближних бремя все свое свалить, дай, чтобы смог иметь истинное мнение и чтобы мог за все тебя в любви хвалить. Если жизнь поранит друг на повороте, судьба предстанет драмой мне, а не стихом. Молю, мой Боже, чтоб не с братьями бороться, но чтоб бороться с плотью мне и со грехом. Важно иметь правильное духовное зрение и созидать церкви.
Такое духовное зрение может иметь человек с чистым сердцем. Справедливо сказал Цицерон. Смотрите, как он красиво сказал. Низкая душа предполагает всегда и самые низкие побуждения даже у самых благородных поступков. Чем честнее человек, тем меньше он подозревает других в нечестности. Больше всего проблем приносят люди с нечистым сердцем. Смотри за собой и бодствуй. Стремись к чистоте мысли, думай о брате и сестре хорошо, доверяй людям. Есть известная притча о том, как трое людей, которые рано утром, когда еще были сумерки, поехали в другой город и встретили на улице прохожего человека. Один из них сказал: «Этот странный тип идет грабить людей». Второй сказал: «Он спешит скорее на поле, чтобы ему больше досталось плодов, чем других». А третий сказал: «Этот благочестивый человек вышел рано утром помолиться и попросить благословения на весь день для всех людей». Не нужны комментарии, чтобы понять сердце и мысли этих троих. Апостол Павел призывает к тому, что истина. То есть к тому, что не поддельно, без обмана, без лицемерия, фальши. Что честно, то есть к благородству и нравственной чистоте, справедливо, то есть праведно по отношению к Богу и к ближним, чисто, то есть открыто, без лукавства, с Божьими нравственными нормами. Достославно, любезно сначала идет, то есть что созидает и что достойно восхищения, имеет небесные ценности. Достославно, то есть пользующее доброй славой, чудесной репутацией и отзывами, добродетель, доброе моральное качество. Правильное отношение и поступки – это результат правильных мыслей. Если помышления чисты, то и жизнь будет чиста, и отношения с братьями и сестрами будут чисты, и радость, и мир будет совершенным. И с такими людьми будет Бог мира. Он будет спутником по жизни, помощником и силой для любви для тех, кто стремится к чистоте и святости, чтобы прославить своего Спасителя и иметь мир и единство с детьми Божьими. Итак, отметим в заключении. Единомыслие в церкви, мир Божий и радость во Христе приобретаются любовью и чистым сердцем, духовными методами, а плотские методы ведут к разделению и к разрушению. Для достижения единства мира необходимо действовать на основании Писания, принимая во внимание следующие истины. Первое. Отсутствие единства в церкви, разномыслия, противоречия среди братьев и сестер разрушают церковь и являются великой опасностью. Бойтесь оказаться в лагере разрушителей сами, и умоляйте других быть единомыслием, как это делал апостол Павел. Оказывайте им помощь мыслить едино о Господе, о братьях и сестрах, о церкви, о служении Господу. Единомыслие в церковной семье дает силу радоваться во всех обстоятельствах и приближает нас к Богу. Второе. Нужно поступать всегда по духу, а не по плоти. То есть обращаться к Господу, а не к человекам. Поступать по Слову Божьему, а не по человеческим предположениям. Бороться с грехами, а не с человеком, молиться и открывать свои желания не перед немощными людьми, а перед всесильным и любящим Богом, и тогда мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И третье. Только в истине Божьего Слова, в честности, непредвзятости, в любви, в чистоте сердца, в добрых мыслях, в искреннем желании созидать и не разрушать, только в пределах данных каждому Господом своих полномочий и возможностей можно созидать Божий мир. Все же остальные, борения по плоти, они только разрушают церковь, ранят души братьев и сестер. Любовь и чистота сердца ведут к единству и к победе над грехами. А борьба по плоти ведет к борьбе с человеком, и она разрушает единство. Она является орудием для разрушения церкви в руках лукавого, который уловил людей в свою волю.
И мы не должны быть теми людьми, которых лукавый уловил в свою волю. Итак, достигайте мира Божьего не плотскими, а духовными методами, с чистым и любящим сердцем. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Пусть Господь благословит нас всех. Аминь.